и сказал: «Мы победим фашистов 9 мая 1945 года».
«Не может быть! Очень долго ждать!»
«Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут».
Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу. Возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь. И чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клёши и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял свою где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой: «Ты знаешь Петровку?»
«Знаю», — сказала Нина.
«А ее не переименуют?»
«Нет».
«Так вот». Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял.
«Какой ужас», — сказала Нина. «Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это».
Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. «Я не могу найти карточку», — объяснил я. «Прошло уже много лет, но если ты сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты». И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос произнес: «Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе».
«Вы ошиблись номером», — ответил я.
«Извините», — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нине номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девчонкой. Ведь получилось, в общем, чепуха.
«Да»,
— сказал голос Нины, другой Нины.
«Это вы?» — спросил я.
«А, это ты, Вадим? Что, тебе не спится?» «Извини», — сказал я, — «мне другая Нина нужна».
«Что?»
Я повесил трубку и снова набрал номер.
«Ты с ума сошел?» — спросила Нина. «Ты пил?»
«Извини», — сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места.
«А какой у нее настоящий телефон?»
«Арбат-3?» «Нет, Арбат-1,
40. Взрослая Нина позвонила мне сама.
«Я весь вечер сидела дома», — ответила она.
«Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так вел себя. Но ты, видно, совсем сошел с ума».
«Наверное», — согласился я. «Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной».
«Какая еще другая Нина?» — спросила она.
«Это что, образ? Ты хочешь видеть меня иной?»
«Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. «Завтра все объясню». Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался 1.5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил ее существование. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. 4 первых цифры известны. Г-1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек в доме 1525. Никаких шансов найти телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала: «Ты всегда так. Начинаешь разбирать книги, зачитываешься через 10 минут, и уборке конец». Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году, и записан был на Фролову КГ. Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, сделали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в дом управлений. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла подземка. В стандартном 2-этажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 30-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали. Я хотел было уйти. Но потом, раз уж собрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно:
«Они уехали».
«Куда?»
«Да месяц уж как уехали на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее».
Я извинился и начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась.
«Погодите», — сказал тот же парень. «Мать что-то хочет сказать». Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.
«А вы кем ей будете?»
«Так просто», — ответил я. «Знакомый».
«Не Вадим Николаевич?»
«Вадим Николаевич».
«Ну вот», — обрадовалась женщина. «Чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала, не прощу». И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел.
Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться. Но далеко-то как.
Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою ей какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый».
Женщина выдержала паузу и достала письмо из кармана халата.
«Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые себе самой уж кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.